Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. Це понеділок, 18:00, а значить в ефірі програма «Загартовані». І сьогодні я хочу спитати вас про таке, ну, дещо філософське запитання, але втім і практичне. Яким чином торкнулася вас війна? Яким чином вона змінила ваше життя? Розділила на до і після? Чи ніяких змін в вашому житті і не відбулося? І ви живете так, як і раніше? І сьогодні ми будемо говорити не тільки про те, як війна нас змінила, а й про проєкт «Загартованих». Адже «Загартовані» – це не тільки радіопередача, яку ви слухаєте щопонеділка. Це дещо більше. І сьогодні я в студії, як звичайно, не одна, а разом з Євгеном Гольцовим, якого ви дуже добре знаєте, як музиканта, як ведучого програм на радіо «М». А сьогодні він у нас ще й в дещо новому амплуа, як керівник соціально-психологічного проєкту «Загартовані». Євген, добрий вечір.
Добрий вечір.
То скажи, будь ласка, а яким чином війна торкнулася тебе? Чи змінила вона твоє життя?
Мене війна напрямую не коснулась. Над моєю головою не літали снаряди, не свистели пулі. Да, я слышал, чем отличаются минометные взрывы от, например, выстрела танка. Но это все было со стороны. Но в моем понимании очень четко разделилось отношение к людям. Я понял, что все эти события, они четко сгруппировали людей в двух противоположных лагерях. Первый лагерь – это лагерь, в котором находятся люди, которые готовы украсть, убить и погубить. И во втором лагере находятся люди, которые готовы отдать свою жизнь за других. Меня война коснулась переоценкой ценностей, переоценкой важных вещей, переоценкой главных вещей. Я о чем-то раньше думал, стремился к этому. Я понял, насколько это вообще мусор. Насколько это не так важно, как оказывается, есть на самом деле. Вот так меня коснулась война. Конечно, я видел некоторые вещи, которые я бы хотел никогда в жизни не видеть, но это наша жизнь, и это тоже то, как меня коснулась война.
Я нагадаю про те, що у нас є телефон, з яким можна дзвонити і, по-перше, ставити запитання до Євгена, по-друге, ділитися своїми враженнями про те, що таке війна. Дзвоніть, будь ласка, за телефоном 0800-21-2018, діліться своїми враженнями. А Женя, тебе я хочу запитати, так, а які ж цінності в тобі змінилися? Що для тебе стало сміттям, а що дійсно важливим?
Знаешь, есть вещи, которые мы хотим иметь в своей жизни. И этих вещей много. Чем большего мы можем добиться, тем большего мы хотим в жизни иметь. Но когда понимаешь, что сама жизнь намного большая ценность, намного большее достояние, ты понимаешь, что все, что ты с собой не возьмешь, это не так важно. Важно, будет ли у тебя эта жизнь, будет ли жизнь у твоих родных и близких.
Ну, життя як просто фізичний процес, чи ти вкладаєш це, ну, щось інше?
Ну, видишь, в жизнь, в слово «жизнь» можно вкладывать совершенно разные смыслы, но я думаю, что можно назвать то, что многие называют жизнью, можно назвать существованием. Существование – это когда ты просто плывешь по течению, когда ты существуешь. Когда вот есть у тебя возможность погреться под солнечными лучами, ты греешься. Нет, ну ты не делаешь ничего для того, чтобы тебе было тепло. А есть такое понятие, как жизнь. И жизнь, она происходит внутри. Она сначала где-то внутри зарождается, а потом через тебя эта жизнь распространяется на других людей. Ты своей жизнью приносишь жизнь в существование других людей. То есть ты... такое ощущение, что ты просто берешь и какими-то красками раскрашиваешь их жизнь. Ведь сегодня краски в основном какие? В основном серые, мрачные. Больше, чем 50, оказывается, оттенков у серого. И все это раскрашивает нашу жизнь. Иногда это 365 оттенков серого. Каждый день у тебя свой оттенок. Но ведь жизнь, она может быть яркой, она может быть интересной, она может кого-то радовать, она тебя может радовать.
Ну, от як ти собі уявляєш радісне життя в зоні бойових дій? Луганська, Донецька область, там, де зараз, ну, зараз там, можливо, не стріляють, стріляли в 14-15 році, коли обстрілювали Маріуполь і загинуло безліч людей, коли Волновах обстріляли, ну, і багато, безліч цих моментів.
Ми недавно їхали, ну, от буквально на прошлой неділі, по Луганщине мотались, и я из окна машины увидел, как сидит на дороге, на обочине, сидит породистая большая собака. Мне показалось похоже на лайку. Я люблю собак. Ты знаешь, настолько меня это зацепило. Ну вот кто-то уехал, кто-то бросил ее. Может быть, во время обстрела, во время того, как снаряд где-то разорвался, она испугалась и убежала. Я не знаю. Но само то, что там находятся люди, само то, что там, там есть, понимаешь, там есть люди, которые украшают, могут украсить твою жизнь своей улыбкой, своей помощью. Там есть разные люди, они со своими красками там ходят. Но даже там есть люди, которые придут и в ответ на твое доброе слово расплачутся, обнимут тебя и скажут: хлопцы, як добре, що ви тут нас є.
Українською мовою.
Да, любым. И любым языком. Я лично такое видел и слышал.
Скажи, будь ласка, в 2014 році, як ти відреагував на те, що почалася війна? Власне, вона у нас не є об'явленою, але ну, була анексія Криму, були захоплення.
Я був далеко, дуже далеко був все це время. І вилетів я в Україну на следующий день після того, як збили самоліт.
Це вже влітку.
Да, это было уже летом. 18 июля я вылетел из аэропорта Ванкувер, и через несколько дней я уже был здесь дома, в Украине. Конечно, мое желание было... Я ведь и там варился в этих всех событиях, освещал их в средствах массовой информации русскоязычных. И там уже выслушивал, там уже видел, как люди реагируют на эту информацию, как они просто пропитаны российскими СМИ, пропитаны информационными заготовками. Они точно так же говорят, как по телевизору видят и слышат. И ну, я не мог оставаться в стороне. И поскольку у меня среди моих знакомых, друзей есть люди, которые сразу... практически сразу начали оказывать помощь военнослужащим, то есть реагировать, да, как волонтеры, то, конечно же, я с ними советовался. Даже была мысль каким-то образом принять участие в боевых действиях, но, пообщавшись, я действительно пришел к выводу, что больше будет пользы, если я не буду привязан к какой-то, ну, какой-то отдельной воинской части, а буду помогать действующим солдатам, ребятам, буду поддерживать их моральный дух. И я начал ездить вместе с капелланским подразделением. И на мое удивление, это был ноябрь 2014 года, в беседе с одним с командиром одного подразделения, просто в беседе мы общались, и я спросил, вот чем я могу вам помочь? Мы общались, он понял мои какие-то возможности, и его первая просьба была, вы можете организовать нам концерт? Вот через месяц к Рождеству можете организовать нам концерт? Но поскольку я концерт организовывать умею и делал это до этого не раз, я говорю, хорошо, задачу понял, будем работать. И знаешь, когда мы приехали накануне Рождества, я имею в виду Рождества, которое празднуется перед Новым годом, то есть это было 23 декабря, я договорился через моих друзей, через моих знакомых, привез несколько узнаваемых артистов. Привез, например, артиста Никиту Рубченко, который написал рок-версию гимна Украины. Привез участницу «Битвы хорів», тоже на одно из телевизионных шоу. Привез солиста ансамбля песни «Танцы МВД». Один телевизионный канал, 1+1, дал тогда свой видеоролик, когда девушки-ведущие пели «Ты повертайся живым».
Так,
на фирменной флешке. Все как подарок кому-то. И после этого концерта ребята просто, знаешь, мы пели украинские песни, они пели гимн, когда Никита играл его на гитаре, когда он «Плыны кача» играл, когда он другие песни, он пару словом сказал. В общем, когда мы поставили ролик «Ты повертайся живым», это же свет выключается. После этого несколько минут мы не включали свет. Сидит полный зал в Константиновке, это Донецкая область, полный зал ребят с автоматами. И все вытирают глаза. Ты понимаешь, я в тот момент понял, что вот это вот тепло, которое мы им несем, вот это наше участие в их жизни, оно помогает им быть там. Они знают, что у них здесь есть мы.
Військовим дуже просто вщент необхідна підтримка моральна тих людей, які залишаються в тилу. І саме тому так багато нарікань через нерозуміння, що суспільство не розуміє військових, що воно не розділяє те, що військові роблять, саме через байдужість якусь в суспільстві, неповагу до військових. І їм дуже потрібна оця підтримка, дійсно.
Я би не говорив, що хтось там не уважає, чи наоборот уважає.
Військові кажуть про якісь конкретні випадки.
Даріна, є різні воєнні, є різні невоєнні і громадянські люди. Я 10 років носив форму, я знаю, яке було к ней відношення. Вона не визивала ніякого уваження. Люди, які становились офіцерами, вони смотрели совєтських фільмів, і вони думали, що вони будуть красиві погони носити, що там аксельбанти на кителях. Они будут ездить по всему Советскому Союзу. Они никогда не собирались воевать и защищать свою родину. Они выросли на киношных героях. Поэтому, когда мне... Я сегодня об этом говорю некоторым офицерам, и они это не отрицают. Я знаю единицы офицеров, которые фанатели, они хотели... Они работали над собой, как военнослужащие. Они работали над собой, чтобы метко стрелять, чтобы реагировать над тактикой, над всем. Они мыслили совсем не по-киношному. Может быть, тоже в чем-то по-киношному, но не по-нашему. Они понимали, что над боевой подготовкой нужно работать. И некоторые, они уезжали на миротворческие операции и так далее. А в основном наши военнослужащие, наши... я не хочу никого обидеть, но наш генштаб, пропитанный бронетанковым интеллектом, он абсолютно не собирался защищать свою родину.
Ну, так, так і є. Всі кажуть про те, як руйнувалася українська армія впродовж всіх років незалежності України. І всі кажуть про те, яке диво відбулося в 2014 році, коли зовсім не професійні військові, а добровольці взяли до рук зброї і зробили те, що мала зробити професійна армія, але не робила.
Я смотрел фільм «Кіборги». І коли они спрашивали вновь прибывших бойцов, какая у тебя мотивация? Вот это та самая мотивация, которая позволила обыкновенным простым ребятам, кто-то из города, кто-то из села, доктора, ребята с каким-то ученым званием, степенью, менеджеры, столяры, кто угодно, слесари, они разбомбили там элитные подразделения российской армии, вымпел, они его разбомбили под Донецким аэропортом, потому что у них была мотивация. Мотивация – это очень серьезная штука. И, понимаешь, когда мы думаем, что все военные сегодня, которые оттуда вернулись, это герои, я с этим тоже не согласен.
Я тоже не согласна, потому что армия – это зрис суспільства.
И в то же время очень много людей проявляют героизм, которые находятся вокруг военных. То есть обыкновенные представители гражданского населения. И там, и здесь. Какая-нибудь бабушка, понимаешь, которая понимает, что соседи, ее соседи следят за тем, что она помогает украинским воинам. Она им там то что-то принесе, поесть, то еще что-то. Это героизм. Или люди, которые в станице Луганской, когда украинские войска хотели оттуда уйти, вышли, перекрыли дорогу и сказали: не покидайте нас, не оставляйте нас, ребята. Это был героизм, потому что, ну что там, да всего лишь через каких-то несколько сотен метров блокпост уже все, совсем другой. Там другая жизнь, другая власть и свои реалии. Поэтому вопрос героизма, я бы вообще очень многие понятия перестал употреблять. Кто герой, кто не герой. Любой человек, который совершил героический поступок, завтра может накосячить, завтра может сделать что-нибудь такое, за что ему будет стыдно. Но он не перестанет быть человеком, который совершил до этого геройский поступок, героический поступок. И любой человек, который проявил сегодня трусость, завтра может совершить героический поступок. Поэтому люди, которые возвращаются оттуда, очень многие, они находятся в таком смятении. Как же себя позиционировать? Как герой или как нормальный человек, который должен вернуться к нормальной жизни, который должен вести обыкновенные жизненные вопросы решать и не пытаться постоянно бравировать тем, что я герой? По сути, по-честному, со многими там надо отдельно разговаривать по поводу их героизма. А обычно герои этим не кичатся, они не рассказывают, какие они герои.
Ну, в принципі, якщо людина нормальна, то вона, як правило, і навіть і не задається питанням, а як себе поводити. Вона просто поводить себе природньо, така, яка вона є. І ті військові, яких я знаю, які дуже, можливо, надзвичайно героїчні вчинки вчинили в зоні бойових дій, але вони не сприймаються як героїчні. Вчинки. Це вони просто не могли робити інакше, от і все. І вони не вихваляються цим. Це була просто частина їхнього життя. Ну і навпаки, так, на жаль, є військові, які можуть зловживати алкоголем, а потім приїжджати на мирні території і розповідати, які вони є герої. Так, на жаль, є і таке, і ми не будемо ідеалізувати військових, але, як сказала в одному з ефірів капелан і психолог Олександра Андріяшина, те, що ці люди взяли до рук зброї і чи добровільно, чи по мобілізації вони поїхали туди і стали виконувати свій борг, вони заслуговують елементарної поваги просто за те, що вони це вчинили. І я думаю, правильно з мого боку і з боку інших людей просто з повагою ставитись до цих чоловіків саме з цієї причини, не роблячи з них ідолів.
Да, я в этом с тобой согласен. Тут важно и не перегероизировать людей, и в то же время не относиться к ним, как будто они ничего не сделали. Ведь многие из них сделали то, на что не решились другие.
От хочу ще тебе запитати, ти трішечки про це сказав, чому ти вирішив не йти до ЗСУ або на Нацгвардії. Але, ну, чи правильно я тебе зрозуміла, що ти робив вибір, у тебе були думки про те, щоб зробити це, але ти вирішив, що будеш більш корисним, якщо станеш волонтером і капеланом?
Так, да, я прийняв це рішення совершенно сознательно, осознанно, понимая то, что происходит в наших вооруженных силах, и понимая, что если я куда-то буду помещен в ограниченное, так сказать, пространство, я буду им ограничен. А имея возможность помогать нескольким боевым подразделениям и в то же время выезжать за границу, например, организовывая концерты для того, чтобы собирать помощь и приобретать необходимые вещи тем же бойцам, договариваться за медицину, за аптечки, за медицину. Подобные эти вещи, ну, это было, ну, намного более эффективней.
Я зрозуміла. Хочу нагадати слухачам, що ви можете дзвонити до нашої студії, до прямого ефіру 0821-2018. Будь ласка, дзвоніть і розповідайте, яким чином змінила війна ваше життя, яким чином вона вас торкнулася. А ми повернемося після невеличкої паузи.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Музична хвиля. Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.
Це програма «Загартовані». В студії Дарина Мірько та Євген Гольцов. Ми сьогодні розмовляємо про те, як змінила нас війна, і про те, а що ж буде далі. І, власне, от зараз давай поговоримо про саме проєкт «Загартовані». Що це таке, яким чином виникла ідея цього проєкту, що зроблено вже зараз, і які перспективи на майбутнє?
От у мене в руках, це треба пояснити нашим радіослухачам, у мене знаходиться самый настоящий нож. Этому ножу уже около 50 лет. Он большой и страшный, с номером, то есть номерной нож, официально зарегистрирован. Он когда-то принадлежал моему отцу. Потом он достался мне. Так вот, прежде чем стать вот этим большим, серьезным оружием, холодным оружием, он прошел очень много чего? Он был когда-то кусочком металла, из которого что-то выковалось, потом его обрезали, делали, придавали ему определенную форму, потом ему придавали закалки, его закаляли по-разному, потом с него снимали все лишнее, потом ему придавали определенный срез, потом его затачивали, делали рукоятку. То есть он прошел очень много для того, чтобы стать вот таким вот серьезным инструментом. Когда я держу его в руках, я понимаю, что я держу в руках доведенное до логического завершения что-то, инструмент, будем называть его так. И вот у меня есть еще одна штука в руках, это заготовка. Эта вещь тоже когда-то может стать серьезным холодным оружием. Пока что это только заготовка, ей только придали форму. Ее абсолютно еще не затачивали, с нее не удаляли ничего лишнего. Она еще не подвергалась никакой термической обработке, закалке и так далее. И я вижу, что сегодня наше общество подобно вот этой вот заготовке. Именно наше общество со своей философией, со своим мировоззрением. Так сложилась наша жизнь. Мы не выбирали это время. Но сегодня мы подвергаемся серьезной обработке.
С чьего боку? Кто нас обрабатывает?
Я не верю в фатализм. Я не верю, что все, так сказать, от тебя ничего не зависит. Я верю, что все между собой взаимосвязано. Есть что-то, что мы сеем, есть что-то, что мы пожинаем. Иногда приходится пожинать через целые поколения, через поколения, и, может быть, даже и не одно, и не два, и не три поколения приходится пожинать. И я, с другой стороны, я верю, что как бы ни было сложно и опасно, все равно есть тот, кто все это контролирует. Я понимаю, что происходит много страшных вещей, много непоправимых вещей. Но если я скажу, что это все делает Бог, то это отчасти будет неправильно, потому что, понимаешь, многие вещи люди делают в своей жизни, потом сами пожинают результаты того, что они делали, и говорят: «Боже, как же ты такое допустил, как же ты такое позволил, как же ты такое в моей жизни совершил». И я вот представляю себе эту реакцию Бога, когда он думает: «Подожди, да при чем тут я? Ты себе вот эти вещи делал, ты пожал плоды того, что ты делал, а я-то тут при чем?» Поэтому утверждать, что это Бог на нас наслал, ни в коем случае я не буду. То, что он это видит, я думаю, его сердце страдает от того, что страдаем мы, как народ, как большое количество людей. Я думаю, это правда. И я думаю, что вот эти сложные вещи он все равно допускает именно под своим контролем. Потому что если бы его здесь не было, я даже не знаю, что могло бы быть. Общаясь с солдатами, я понимаю, что на войне неверующих нет. Может быть, они говорят, что они неверующие, но люди понимают, что каждый день, каждое мгновение своей жизни для них может быть последнее.
Але ж є багато військових, я не в процентному співвідношенні, просто я знаю таких людей, які вірять не в християнство, а вірять, наприклад, у язичницьких богів на хвилі патріотизму, що це наші рідні боги і ще з часів Древньої Русі, і звертаються до язичницьких богів.
Я не буду це обсуждати, розумієш? Я не буду це обсуждати. Я понимаю, что...
Кожен верит в то, что ему зручно.
Может быть, может быть. Я найду в себе достаточно христианского терпения и смирения для того, чтобы обнять этого человека, который сегодня стоит на защите моего мирного сна, на защите нашего мирного неба. И для меня не важно, кому он молится. Для меня важно, что передо мной стоит человек, которому я могу быть чем-то полезен. Я возьму и проявлю какой-то христианский принцип, какую-то христианскую добродетель. Я о нем позабочусь, я с ним пообщаюсь. Я подразумеваю под этим очень большое количество людей, которые так думают, которые привозят все, что необходимо до сих пор, которые заботятся сегодня о тех, кто там, а завтра о тех, кто оттуда вернулся, которые помогают родственникам, родным, близким тех, кто уже никогда не вернется оттуда, кто уже один раз приехал в гробу. Понимаешь? И я не буду делить этих людей на, по какому-то религиозному, например, принципу. Им нужна помощь. Это суть, это миссия проекта «Загартовані». Мы только вместе, находясь во взаимодействии друг с другом, сможем пройти через все эти испытания. Испытания огнем, испытания тем, что нас в чем-то обрабатывают довольно серьезно, как заготовку, из которой что-то серьезное должно произойти. Но каждая нация по-серьезному, она рождалась через испытания. Я смотрю на Америку, которую я очень люблю и уважаю. За что? За то, что там люди. Почему? Потому что люди так думают, так поступают. Эти люди прошли через серьезные испытания. У них была такая война, от которой мало места было всем, когда Север вместе с Югом выясняли отношения. Мы можем посмотреть на европейские нации. Понимаешь, вот эти вот вещи, они, как бы это ни звучало, может быть, жестоко, как бы это ни звучало жестко, именно они нас меняют, они заставляют нас задумываться над самой сутью, над нашей миссией в этой жизни, над целью в этой жизни.
Если... Тобто оці проблеми, які пов'язані з війною, вони можуть дати позитивний поштовх, зміна суспільства. Ти про те?
Вони дають змінення, вони дають імпульс в обществі. І як би не казалось, що дуже часто ігнорують ребят, які повернулися. Или ребята, які повернулися, іноді ведуть себе не очень красиво. Тем не менее, мы объединяемся друг с другом. Мы помогаем друг другу. Ведь те ребята, которые возвращаются, мы им нужны для того, чтобы помочь им снова жить хорошей, полноценной, нормальной жизнью. Ведь они же помогли нам здесь жить мирной жизнью. И в то же время, когда они возвращаются сюда, они помогают нам. Помогают нам быть кому-то нужным, быть кому-то полезным, быть тем, через кого что-то происходит хорошее в жизни этих ребят, которые вернулись.
Ну, у нас проблема в тому, що часто я чую цю фразу, що військові, які повернулися до мирного життя, там або щось на кшталт цього. І військові справедливо кажуть: чекайте, але в нас продовжуються бойові дії, у нас продовжується війна, у нас краю не видно цьому процесу. Уже 4 роки іде ця війна, і ми не знаємо, коли вона закінчиться, і чи закінчиться вони взагалі колись. І ми не можемо повернутися до мирного життя, тому що його немає.
Ну, вот видишь эту заготовку, которую я показал, заготовку, из которой может быть нож. Это символ того, в каком состоянии сегодня находится наше общество. Мы, как общество, должны быть целым. Мы все равно мы консолидируемся. Кто-то не выдерживает, уезжает. И я их за это не осуждаю. Да, в чем-то там легче, в чем-то там проще, в чем-то сложнее и намного тяжелее.
Здається, у нас є дзвінок. І якби я знала, як на нього відповісти. Давид, допоможи, будь ласка. Так, ми вас слухаємо.
Добрий день.
Добрий день.
Добрий день. Я вас беспокою.
Ми вас слухаємо, ви в ефірі.
Так, добрий день.
Проповідник Володимир.
Що ви хочете нам сказати? Ми сьогодні говоримо про те, як війна змінила наше життя. Як вплинула на вас війна?
Я їздив на війну по блокпостам, де вмерли наші українські війська. Блокпости роздавав Євангелію. И рассказывал, что надо научить путям Господним грешников. И они обратятся к Богу. Концерты эту комедию рассказываете. Солдаты нам рассказали. Один 50-й, 15-й. Научу путям твоим, Господи, я не обратятся беззаконников, грешников.
Дякуємо, Володимире, дякуємо вам дуже. Дуже поганий зв'язок, погано вас чути.
Попробуйте, може, перезвонити із другого міста. Очень прерывається связь очень прерывається.
Наскільки я зрозуміла, Володимир їздив до військових і розповідав про свої християнські погляди, що вони мають обернутися до Бога. Ну, мабуть, давай відреагуємо на це якось.
Ну, человек считает, что он должен это делать. Как минимум, это хорошо, что он что-то делает. Как максимум, я думаю, что он имел общение с ребятами. Ведь важно не просто для галочки, знаешь, приехать, что-то такое сказать и себе там галочек поставить. Важно, важно иметь, вот, иметь взаимоотношения, иметь контакт с этим человеком. Да, ты ему привез. Ты мог ему там что-то такое дать, он из уважения к тебе взял. Что он с этим будет делать дальше? Я видел, проезжая блокпосты, посещая брошенные блокпосты, я видел очень много литературы христианской, вот пачками просто, как лежала, так и лежит, даже не распечатанная, просто лежит пачками. Я понимаю, что человек это делал из внутренних побуждений, и слава Богу, что он это делал. И действительно, были очень немалое количество блокпостов, на которые опасно было приезжать. И ребята, которые там находились, которые в снег, и в жару, и в дождь, и в мороз находились там. Поэтому, ну, хорошо, да, посещал. Это хорошо.
Будемо далі говорити про проєкт «Загартовані», то що ж таке проєкт «Загартовані»? Що ми робимо?
Понимаєш, це не ми робимо. Якщо я тобі скажу, що в цей проєкт прямо або косвенно вовлечені представники дуже багатьох країн, представники різних конфесій, представники різних соціальних слоїв общества, то я тебе просто ничего не скажу, потому что каждый человек, который находится в лагере, положит жизнь свою за других, он хочет быть полезным, хочет помочь любому человеку, которому необходима его помощь. Если сегодня помощь необходима парню, который вернулся, который был на передовой, значит, он будет помогать ему. Если сегодня помощь необходима человеку, который все там оставил и в одних летних там шортах, майке выехал оттуда, взяв самое необходимое, что могло поместиться в автомобиль, а иногда даже и без автомобиля, вывез свою семью, то значит ему надо помогать. Но наше общество, мы сами себе помогаем, понимаешь? Вот служа другим, мы работаем над собой. Мы учимся жертвовать своим временем, тем чем-то, что нам дорого, финансами, своими какими-то ресурсами. Вместо того, чтобы поехать куда-то отдохнуть, мы можем своим автомобилем помочь кому-то добраться в госпиталь и вернуться. Мы как общество проходим очень серьезную обработку. И это не может остаться незамеченным. Ведь, несмотря на то, что многие устали, да все устали, кто сейчас не устал, покажи мне его. Я тебе скажу, что все нормальные люди, которые прямо или косвенно участвуют в этом уже 4 года, все устали. И когда там некоторые специалисты говорят, ПТСР, там запутались в процентах, да всем нам надо пройти реабилитацию посттравматическую каждому нормальному человеку, потому что мы живем рядом с людьми, которые погибают. Я был на отдыхе, и мы когда выезжали из дома, который мы арендовали несколько дней в Прикарпатье, нам гроб, там, понимаешь, там похороны были в селе. Парень, молодой парень, погиб из этого села. Хозяйка нам этого дома, она говорит, а я цього хлопця знаю, він з моєю дочкою в одному класі навчався. Понимаешь, нет такого сейчас места в нашей стране, в Украине, которого бы не коснулись эти события. И делать вид, что нас это не касается. Я вне политики. Какие еще угодно отмазки там придумывают. Но это наше общество. Никто, кроме нас, не ответственен. Я не говорю виноват. Не ответственен за то, что с ним происходит. До тех пор, пока мы не будем брать ответственность за это общество, оно не будет меняться. Если ми міняємося в плоху сторону, в худшу, то і общество міняється в худшу сторону.
Ти говориш зараз про те, що кожен член суспільства має взяти відповідальність на себе.
Ну, а хто?
Ну, є такі, дійсно, я з тобою згодна, що є кілька таборів, ті, що дійсно готові жертвувати, але є немало людей, які кажуть, що вони вне політики, кажуть, що вони і так у них там нагороди стоять там або ще щось, їм нема діла до того.
Один раз я по телефону, по скайпу общався со станцией русскоязычной в Канаде. И один мой знакомый на этой станции, я несколько лет работал ведущим, вот он мне позвонил в эфир оттуда, в Канаде, и говорит: «Женя, вот если бы ты знал, что все этим так закончится, вот ты бы был за то, чтобы это все начиналось». Я говорю: «Слушай, Сергей, но есть в жизни моменты, когда ты должен поступать так, как должен поступать. Ти просто должен поступати так, як должен, і все».
Коли твоя совість каже тобі, що потрібно зробити саме такий вибір, і власне вибору в тебе немає. Або зрадити своїй совісті, або поступити по совісті.
Я вважаю, що іменно так сьогодні і поступають все одно більшість українців. Причому не тільки українців. Дуже багато людей сьогодні из других стран, даже из той же России, они присоединились в этот лагерь, в лагерь тех людей, которые готовы отдать свою жизнь. Я знаю, мои друзья из Канады, россияне, отправили гуманитарную помощь где-то около 30 большущих посылок в Украину. Только за пересылку им обошлось $2000. За пересылку они платили. Это все делалось несколько месяцев. Эти коробки мы отправляли там, в Старобельск беженцам, в Запорожье беженцам. Мы раздавали здесь людям, в Киеве и так далее. То есть, понимаешь, это уже это не принцип там, вот в этой стране, в отдельно взятой стране. Это принцип, четко люди себя поместили в этот лагерь. Я готов отдать себя в жертву для того, чтобы кому-то другому было хорошо, чтобы спасти чью-то жизнь. То есть я не говорю там отдавать свою жизнь, понимаешь? Принести в жертву свое время, свой какой-то досуг, свое какое-то хобби, просто для того, чтобы помогать людям, которые сегодня в этом нуждаются. Мы, видишь, мы больше как информационная площадка здесь выступаем, но тем не менее мы делаем... Мы популяризируем те организации, тех людей, которые реально помогают. Мы не популяризируем тех, которые просто на грантах сидят. Вот мы там грант оттуда получили, грант оттуда, у нас там офис шикарный, приходите. Да какой офис? Идите туда, где людям кушать нечего, накормите им. Где у них нет зимней одежды, принесите им зимнюю одежду. Вы вот... Понимаешь, офис – это штука такая уже, очень даже второстепенная в данной ситуации. Я знаю, что в Житомирской области служитель работает, семья, по-моему, служителей, работает с вдовами. Они сидят и как священнослужители с ними молятся. И я понимаю, что при всем уважении к психологам, которые очень много помогают, есть вещи, которые словами не поменяешь. Есть вещи, которые внутри рана, все. Хоть у тебя там бронежилет сверху висит, хоть у тебя там просто какая-то гражданская одежда, это глубокая рана, и сверхъестественное только прикосновение может быть. Вот только Божье вмешательство, самое настоящее Божье прикосновение через человека, который... посвящен Богу как служитель, может повлиять на твою жизнь. Сколько военных капелланов сегодня там на передовой? И никто не спрашивает, какой вы конфессии. Потому что пацаны сидят вместе с ними и плачут. Они говорят: нам надо исповедатись треба. Або в мене питання. Або помолиться за мене, будь ласка. И на русском языке то же самое говорят. Понимаешь, люди имеют авторитет тем, что они находятся вместе с ними, тем, что они не теоретики, они не просто выставляют расценки за свои услуги, они с пацанами там в окопах, когда надо, под обстрелами, когда нужно, едят то же самое, что они едят. ночуют, спят в тех же условиях, как и ребята. В землянке хорошо, в землянке. В блиндаже окей, в блиндаже. В палатке где-нибудь там в поле. Понимаешь? И ты вот в этих ситуациях ты видишь, что что-то происходит в нашем обществе. Что-то все равно. Бог нас не оставляет. Он нас изменяет. Он работает над нами, несмотря на то, что нам тяжело. Несмотря на то, что нас иногда просто рвет на части. Мозг просто разрывается. Когда ты на похоронах чьих-то находишься. Но ты все равно видишь, что... Что, понимаешь, вот есть... Вот, ну, не оставляет Бог. Не оставляет.
Ну так, але на жаль, от зараз ти згадав про вдів, і я згадала розмову з однією з них. Вона сказала, що я образилась на Бога. Чому він забрав у мене мого коханого чоловіка? І я не знайшла, що їй відповісти. Я не знаю відповіді на це запитання. І коли я сьогодні питала на своїй сторінці Фейсбуку, питала, як змінилося життя людей, одна з вдів написала, життя змінилося повністю, розкололося на дві частини, до і після. До – це щасливе життя з коханим чоловіком. Після – це статус вдова і зовсім інше життя, скалічене життя дітей, тяжка психологічна травма. І таких... свідоцтв дуже багато. І що сказати цим людям, як їм посеред цього мороку і більше, ніж 360 відтінків сірого і чорного, як знайти якийсь хоч примінець надії і як жити далі з цим?
Дарин, ну многим говорять і так. Очень многие говорят просто, щоб говорити. Некоторые говорят, щоб ще і попіаритися на этом. Иногда, конечно, можно что-то им говорить. Когда у тебя есть моральное право что-то сказать, или когда ты понимаешь, что это нужно сказать. Потому что можно быть таким жалким утешителем, человеком, который, ну, пытается утешить, а слов не хватает. А как можно найти слова, если у человека горе, а ты не понимаешь, ты не пережил это горе. У тебя нет слов, чтобы это пережить. Ты не можешь ему сказать... Я тебя понимаю. Ну, ты можешь ему это сказать, но ты его не понимаешь. Поэтому иногда лучше жевать, как в рекламе говорится, и просто взять и помочь человеку в его какой-то нужде, в его потребности. Я знаю нескольких капелланов, которые помогают семьям ребят, которые погибли. Вот. Он говорит, что это его работа, она сейчас тоже его, по сути, отрывает от его семьи. Но он говорит, ну не могу я не помогать этим людям. Он их проведывает по домам, он развозит какие-то продукты вместе с друзьями, с побратимами. Они заботятся об этих людях, понимаешь? Это показывает... Ну, это показывает нашу зрелость, нашу взрослость общества нашего.
Ну, який ти поставиш діагноз? Наскільки зріле наше суспільство? І скільки нам ще те перетворення з заготівки тієї і до того прекрасного ножа, який виходить в результаті? Скільки нам ще?
Я когда-то читав, по-моему, Жюль Верн написав, 15-летний капітан, про парня, которого обстоятельства жизни заставили стать капитаном в юном возрасте, заставили научиться многим вещам, заставили взять на себя ответственность за других людей. Обстоятельства такие штуки, мы их не выбираем. Мы можем, конечно, от них дистанцироваться, мы можем уехать куда-то, ну, просто уехать подальше от этого, мы можем не замечать этого. Но тут, наверное, каждый индивидуально показывает свою зрелость, свое отношение. И иногда те, кто много говорит об этом, Они просто говорят.
Да, наприклад, в передачі «Загартовані щопонеділка». Чи це нас не стосується? Ні, ми говоримо все так, як треба.
Нет, ну я имею в виду, что очень многие люди, они меньше говорят, ну, практически что-то помогают, делают. Я считаю, что наша самая главная задача – это быть друг с другом, помогать друг другу, быть вместе. И тогда в нашем общении мы обязательно найдем кого-то, кто нас ободрит, кто скажет нам что-то такое, что раскрасит сегодня наш день. Может быть, и завтра раскрасит. А может, он подарит нам краски, и мы начнем разукрашивать свою жизнь. Понимаешь?
Поки що тільки теоретично і дуже віддалено. Я поки що не розумію, як можна на практиці застосувати все те, про що ми зараз говорили. Але втім, наша передача вже збігає кінця, вже час закінчується. Давай підведемо якийсь підсумок. Поступати по совісті, робити вибір, коли наше життя ставить перед цим вибором, керуватися, перш за все, голосом своєї совісті, допомагати іншим, не шукати пригод, а просто ті люди, які поруч з нами, просто треба підняти голову і побачити, хто потребує нашої допомоги. Що ще?
Начиная, ну, закінчуючи наш ефір, я би хотів почати, сказати, починаючи з того, от, о чому ми говорили, о двох изделиях, о ноже, который является уже законченным изделием из заготовки. Я думаю, что это тяжело. И мы реально понимаем, что это тяжело проходить через испытания. Но именно испытания смогут из нас сделать что-то, что мы можем с гордостью оставить нашим детям. Мы можем сформировать государство, мы можем сформировать страну, построить общество так, чтобы его не стыдно было передать нашим детям. И для этого мы должны быть вместе. И я действительно верю в то, что как бы сложно, как бы тяжело не было, мы в надежных руках. Мы в надежных руках, и эти руки, это руки того Бога, который сотворили каждого из нас.
Ну, на цій, я б сказала, оптимістичній ноті. Ми будемо закінчувати сьогоднішню передачу. В студії були Дарина Міріко та Євген Гольцов, керівник проєкту «Загартовані». Будемо жити!